Так, будем потихонечку начинать. Здравствуйте всем. Первонаперво спасибо, что пришли. С учетом размера зала, вопрос о том, как в каком формате проводить семинар, когда будет перерыв, я вам уже на откуп не даю. То есть я уже точно знаю, что будем проводить с перерывами через каждый час. Первое время, первое начало семинара, пока вы рассаживаетесь, созерцаете меня, привыкаете к тому, что я, как я выгляжу, осознаете мысль, попали вы туда или не туда, я привыкаю к вам, для себя определяю какие-то проблемные зоны в общем поле и так далее. Я обычно все эти вопросы занимаюсь обсуждаю организационные вопросы. Это порядка первых 5-7 минут, вот то, что сейчас начал делать, первая минута пошла. Следующие 40-45 минут дать слово. Даю.
Да, извините, пожалуйста, я на секунду прерву уважаемого докладчика. Спасибо вам всем, что вы сегодня собрались. У меня немножко организационных моментов. Значит, во-первых, пожалуйста, выключите звонки своих мобильных телефонов. Вот. Во-вторых, мы не ожидали, что соберется такое количество народу. К сожалению, как всегда, наши люди собираются в самый последний момент, когда уже поздно было менять зал. Вот, поэтому я прошу вас с пониманием отнестись к тому, что нас много, тут немножко тесно, поэтому как-то вот давайте терпимо относиться друг к другу. Значит, окна у нас будут открыты, дверь по мере необходимости, будем смотреть, как быстро будет кончаться кислород. Для тех, кто здесь в первый раз, значит, здесь напротив, вот через коридор одно кафе и дальше по коридору другое кафе. Когда будет известно время обеденного перерыва, вы можете заранее заказать там себе ланч, чтобы не ждать, чтобы как бы не было ажиотажа. Вот. Ну, наверное, все. Большое спасибо. Значит, если кому-то нужны книги, в перерывах они будут там продаваться. И там есть достаточно большое количество наших полных прайс-листов. Вы можете в перерывах посмотреть сегодня, завтра. Если что-то вы выберете на листочке со своей фамилией, давайте нам заказик, и мы все привезем, доставка будет бесплатной. Большое спасибо и предоставляю слово представителю.
Так, продолжаю первые 5-7 минут организационные, дополнительно к выключенным звонкам, да, доброе слово. Значит, зовут меня Дараган Константин Николаевич, семинар у нас основы именно астрологического прогнозирования. Построен он по схеме 6 плюс 6, то есть 6 часов сегодня, 6 часов завтра. Делаем, поскольку зал у нас действительно такой, что кислород может быстро кончиться, а вспышки, конфликты и все остальное нам не нужно, делаем по схеме час, короткий перерыв 4-5 минут, час, 4-5 минут, час, большой перерыв часовой и опять 3 часа с короткими интервалами. Я вам буду сам говорить, когда это дело будет происходить, потому что иначе мы быстро устанем. Значит, касательно возвращения с перерыва, желательно возвращаться достаточно быстро, потому что есть такая тенденция хорошо поговорить, 4-5 минут перетекают в 10. Ну, в общем, как бы вот если я уже зашел, я там минуту-полторы еще помолчу, посмотрю, это значит мы уже начинаем. Значит, касательно организационной части, раз. Касательно того, как это будет происходить. Значит, первые 40-45 минут я буду говорить о предельно важных вещах, то есть о введении в прогнозирование вообще, любым методом прогноза. Здесь заложены все те ограничения, которые я как астролог разделяю. Поскольку вы будете, естественно, учиться и учитесь у самых разных людей по самой разной литературе, мне необходимо в начале этого семинара четко описать те нюансы, в которых я отличаюсь от кого-то, с кем я не согласен, с кем не согласен, где есть стыковки, где нет, чтобы вы понимали, что я, в каком русле я нахожусь, и снять часть вопросов соответственно. Касательно записи. У меня прямо выставка диктофонов сегодня. Вот, диктофоны, да. Сколько угодно, это ваше полное право. Значит, писать, естественно, вы тоже можете как угодно. Говорю я быстро, стараюсь уложить много материала за те 12 часов, которые будут происходить. Поэтому писать меня дословно – безнадежное мероприятие, сразу вам говорю. Вот, есть старая идея, как это у меня, есть старая идея, как это можно модернизировать, пока она не реализована, делать небольшие методички, раздавать их. Стараюсь заняться этим летом. То есть, чтобы вообще исключить ситуацию с конспектом. Пока могу посоветовать следующим образом. Пишите то, что вам принципиально новое или непонятное. Если вам все понятно, записывать-то нет необходимости. Если вы можете вывести что-то головой или вы с этим согласны, вы это услышали, вы это поняли, это останется с вами. А вот то, что не стыкуется, то, что вам кажется новым, то, что вам любопытно проверить, вот на этом надо делать акцент. Вопрос технический. Как у вас там со слышимостью сзади? Ну, трактор проедет, я имею в виду, голос не насколько форсировать в этом смысле. Потому что без микрофона мне удобно, мне даже лучше, чем... А? Без трактора слышно? Замечательно. Значит, следующий пункт. По поводу диктофонов. Теперь это уже ритуал, начинать с этого каждый семинар. Значит, аудиозаписи, естественно, являются вашим правом. Убедительная просьба лично от меня. Не выкладывать их в интернет и не засорять интернет ураганом. Значит, причин есть три, все серьезные. Первое. Семинары у меня постоянно меняются. Я стараюсь никогда семинар не проводить точно таким же образом. Поэтому записи, которые лежат там 5-7 лет, мне за них, может быть, не то чтобы стыдно, вот, но мне грустно, потому что я другой, мои взгляды изменились, я могу рассказать много другого, а люди оценивают меня по прошлому материалу. Первая неприятность. Вторая неприятность. Человек, который это делает, поступает, ну, достаточно подло по отношению к вам. Вы потратили свои выходные дни, заплатили деньги, чтобы прийти сюда. Человек, который выкладывает записи, вас всех фактически предает таким образом. Это неправильная политика. И третий нюанс. Это несправедливо по отношению ко мне, к преподавателю, потому что у меня есть плохая привычка. Ну, слушателям нравится, а реально привычка плохая. Я привожу очень часто примеры из жизни, такие показательные, из реальных консультаций, реальных людей. Люди согласия на эти примеры многие не давали. Более того, как я буду комментировать, не всех это может устроить. Поэтому обычно я говорю, не под запись. Пираты это все игнорируют, запись выкладывается в полном объеме, я потом слушаю, хватаюсь за голову. Поэтому еще раз просьба каждому из вас лично не выкладывать в интернет. Как выяснилось, эта просьба работает с оговорками. Да, у вас есть моральные обязательства, вы в интернет не выложили, но вы дали товарищу, у которого моральных обязательств нет. Он послушал, решил заодно и выложить, сделать доброе дело. Поэтому с товарищами тоже поаккуратнее. Значит, касательно того, будет проходить остальная часть мероприятия. Семинар задуман так, что наиболее значимые вещи, не технические, а стратегические, это первый час нашего разговора. Пока у вас свежее восприятие, пока вы еще готовы включаться творчески в процесс лекторской работы. А кроме того, некоторые нюансы, которые должен проговорить, они принципиальны для всего семинара. Дальше семинар разбит на 4 блока, которые посвящены 4 классическим методам прогноза. Классическим, потому что они являются наиболее популярными, наиболее широко употребимыми. Это на дирекции, прогрессии, обращении или революции планет, из которых я буду в основном разбирать соляр, и транзиты. Кроме того, последняя часть, финальная, там порядка 40 минут в конце, это такое теплое напутствие, связанное с неастрологическими методами прогноза, а также с некоторыми нюансами, которые вписываются в лозунг, известный благодаря Уильяму Лили и его латинскому девизу, от тебя от искусства. То есть то, что ту мысль, которую я буду говорить в начале, я и завершу в конце. Значит, семинар задуман именно как основа. Есть очень хорошая фраза Нильса Бора о том, что предсказание очень сложная наука, особенно когда они касаются будущего. Вот, это реально проблема. И проблема не только в астрологии. Спрос на предсказания, на успешные предсказания огромен. Не просто всю историю человечества. Он за последние 50 лет финансово востребован. После Второй мировой войны в США впервые стали финансировать целенаправленное исследование будущего. Была такая корпорация, Rand Corporation, она и сейчас есть, она очень известная интеллектуальная корпорация, которая впервые поставила себе вопрос, как можно предсказать будущее научными способами. С тех пор в эту тематику вкладываются гигантские деньги. Rand Corporation была одна из первых. Советский Союз для этих целей имел специальную комиссию при Министерстве мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Потом, в 70-е годы, те же задачи ставили себе футурологи Римского клуба. Сейчас этим занимаются специализированные подразделения крупных корпораций. Скажем, у таких корпораций, как Philips, Nokia, Siemens, у крупных автомобильных корпораций в обязательном порядке существуют не только отделения, которые занимаются конкурентной разведкой, но и отделения, которые занимаются прогнозами. Потому что на основе прогноза строится экономическая и стратегическая политика всего предприятия. Политические прогнозы крайне востребованы. Политические аналитики занимаются этим постоянно. Разведка занимается этим. То есть это фактически одна из ее функций. Есть интереснейшие доклады, причем открытые доклады. Например, доклад полностью называется «Национальный совет по разведке Соединенные Штаты. Глобальные перспективы будущего до 2020 года». Они его собирали несколько лет. То есть они рассматривали разные сценарии, проводили конференции. Получили 4 фактически сценария, которые наиболее вероятны для развития мирового сообщества в целом. Зачем говорю? В эти финансы вкладываются в эти мероприятия вкладываются без преувеличения миллионы, десятки, сотни миллионов долларов. Это фактически вопросы преимуществ. При этом обратите внимание, научное прогнозирование как методика в науке, в современной науке развивается не более полусотни лет. Вот здесь мы находимся в выгодном положении. Хотя астрология не является наукой, не является признанной дисциплиной, она не является даже престижным занятием, тем не менее, астрология уже тысячи лет пытается решить эту проблему. И реально она ушла дальше. Я говорю это как академический ученый, не только как астролог. Астрология ушла дальше в успешности прогнозирования событий, чем это имеет сейчас возможности футурология, развивающаяся наука. Более того, футурология, как вы видите, занимается в основном экономическими, политическими, то есть глобальными проблемами. Астрология, насколько я знаю, единственный системный метод прогноза, который позволяет прогнозировать человеческую жизнь, развитие событий, развитие процессов. Она не имеет конкуренции в этом вопросе. Это положительная часть. Мы будем заниматься очень интересной областью, и моя задача – рассказать вам основы этого мероприятия. Отрицательная часть – самой темы этого семинара. В астрологии есть относительно легкие темы. Есть такая синастрическая или астрология совместимости, которая кажется очень сложной, на самом деле очень простая. Если идешь от главного к второстепенному, никогда не ошибешься. Есть темы в астрологии, которые кажутся легкими, на самом деле очень сложны. Например, харарная астрология. Кажется, что все элементарно, карта простая, однако нюансов, тонкостей там столько, что можно утонуть. И опыт нужен колоссальный. А есть темы, которые кажутся сложными, являются сложными. И вот именно на нее вы сегодня попали. Нет, утверждаю, нет более сложного раздела в астрологии, более спорного раздела в астрологии, более востребованного раздела в астрологии, чем прогнозирование. Причем прогнозирование именно в том варианте, в котором будем говорить об этом семинаре. Я чуть-чуть подробнее поясню, что имеется в виду. Астрология прогностические задачи на самом деле исторически решала несколькими совершенно разными способами. Существовала астрология знаков, небесных знамений, знаков, событий, которые с нами происходят. Это отдельное направление, гороскоп не строился. Сейчас оно считается непопулярным. Существовала календарная астрология, и есть у нее сторонники до сих пор, которые разбирают прогноз, опираясь на определенные циклы календарей. Самый известный конец света, ближайший, поздравляю вас, кстати, с тем, что мы с вами пережили очередной, попутно просто, мимоходом. Следующий, который мы с вами переживем, будет в декабре, если неправильно помню, 2012 года. Он упирается в один из способов расшифровать один из календарей. Это тоже способ прогнозирования. Насколько это все успешно, имеет определенную ценность, скажем так. Тем не менее, календарные циклы, они основываются на вещах достаточно умозрительно. Они основываются на том, что календарь сам из себя представляет определенную последовательность, которая всегда выполняется. А значит, можно, пользуясь календарем, предсказывать. Спорная тема, я буду об этом говорить. Третье крупное направление в астрологии – это астрология гороскопическая. То есть то, к чему мы привыкли. Для нас с вами это вообще синонимы, потому что большинство из нас изучает астрологию только гороскопическую. То есть связанную с построением гороскопов. А в ней к прогностике, прогнозированию можно подойти несколькими разными путями. Во-первых, можно подходить со стороны харарной астрологии. Наверное, это один из самых старых и самых, не самых старых, второй по степени появления способ прогноза. Первым был анализ карт инцепций, то есть гороскопов событий. Явно астрология возникала каким образом? Возникло нечто, событие. Астролог ищет аналогии в звездном мире, то есть прямые. Вы знаете, что астрология имеет фактически только один фундаментальный принцип. Если астролог его отрицает, он не занимается астрологией. Все, точка. Что вверху, то и внизу, что снаружи, то и внутри. Поэтому те, кто смотрели на небо и делали аналогии, болезнь возникла на падающей луне. Плохо дело, допустим. Болезнь возникла в полнолуние. Будет больно и будут, соответственно, процессы развиваться в растущую сторону. Они проводили аналогии, наблюдая за жизнью, за реальностью. Это основа гороскопов инцепции. То есть это основа. Есть событие, есть гороскоп, а дальше мы смотрим, как из этого может получиться ситуация. Это направление популярное сейчас. Вот, скажем, для политического прогнозирования гороскоп инцепции очень интересная штука. Второе направление – это харарная астрология. У нее есть огромное преимущество, прогностическая харарная астрология. Она позволяет, теоретически, позволяет давать ответ на четко поставленный конкретный вопрос. И в ряде случаев заменить ее просто нечем. То есть нет возможности с методами, о которых я буду говорить весь этот семинар, решать некоторые вопросы, которые в состоянии решить харарная астрология. Однако у нее есть два существенных минуса. Первый, харары далеко не всегда бывают радикальны, в том смысле, что они не в том смысле, что они соответствуют формальным правилам радикальности, а в том смысле, что из этого гороскопа можно вынести суждение. Это отдельная тема, больная. То есть харар, да, он есть, вопрос вам задали, но в какой степени гороскоп харара отражает заданный вопрос, в такой же степени он отражает и будущее. Это далеко не одно и то же. Я могу задать сейчас любой вопрос. Любой, абсолютно пришедший мне в голову, формально это будет харарная ситуация, вы можете строить харар. Но ответа, скорее всего, там не будет. Степень заинтересованности в вопросе, степень включенности в этот вопрос. Некоторые нюансы связаны с отношением астролог-кверен. Там масса тонкостей, которые не лежат на поверхности. Однако, если везет, харар исключительно красивое решение. Однако у них нет универсальности, у них нет независимости от авторитета астролога, от опыта астролога. И вот третье направление, о котором будет идти этот семинар, это, собственно, прогностическая астрология в том варианте, в котором мы привыкли ее рассматривать, под которым она закрепилась, это название сейчас. Хотя раньше прогностика предполагала и харары тоже, сейчас эти вещи разделяют. То есть прогностическая астрология – это рассмотрение гороскопа чего-то, рождения чего-то, человека, вещи. Автомобиль тоже, кстати, подходит. Вот он стоит, там рычит, да, у него есть гороскоп рождения. В принципе, его можно найти. Момент, когда его собрали, это одно. Когда его включили и поехали, это другое. Гороскоп начала отношений тоже подлежит прогнозу. Гороскоп брака, гороскоп ребенка, гороскоп государства, гороскоп власти. Один из них мы будем рассматривать в этом семинаре. То есть гороскоп династии фактически. Эти вещи подлежат универсальным методам прогноза. Несмотря на то, что они описывают совершенно разные процессы, они все могут быть рассмотрены в рамках одних и тех же техник. Об этих техниках астрологи спорят, но самое меньшее из известных 2,5 или 3 тысячи лет. Часть этих техник закрепилась в практике, используется столетиями, системно используется столетиями. Хотя согласия по ним как не было, так и нет нюансов. Часть методов исчезла в прошлом, их знают в основном историки науки и археологи. Археологи астрологии, так скажем. Сейчас идет очередная мода на реанимирование этих методик, я буду об этом упоминать в том числе. То есть, иными словами, я обращаю внимание, что в этом семинаре будет идти речь о достаточно узком, тем не менее проблемном направлении. Предсказательная астрология как развертка гороскопа при помощи четырех методов, которые считаются наиболее популярными, наиболее востребованными, наиболее надежными в астрологии. Слово «надежность» в астрологии связано, вообще-то говоря, с большими оговорками. Вот одна из причин, потому что пункт, о котором я должен сказать, это как вообще возможно прогнозирование будущего. Это больной вопрос. У астрологов нет не только согласия по этому поводу, у них, как это принято говорить, холивары, то есть такие святые войны за веру. Потому что доказать это другим способом практически нереально, за, против. Что имеется в виду? Принципиальный болезненный вопрос, будущее есть, оно является твердо определенным, астролог занимается чтением уже записанной книги судеб, или будущего как такового нет. А существуют определенные тенденции, ну, говоря терминами современной футурологии, тренды, драйверы, барьеры и так далее. И мы можем, соответственно, прогнозировать эти вещи. Или есть какая-то золотая середина между тем и тем. То есть есть некоторый фатум, есть некоторая степень свободы. И она может отличаться у разных людей, у разных обстоятельств. Радикально разные точки зрения на этот вопрос. Индийская астрология, скажем, следует идее о том, что мир и судьба мира жестко предопределена. Работа астролога фактически сводится к тому, чтобы прогнозировать события с точностью до минут, а если карты очень точно идентифицированы, то чуть ли не до секунд. Если он этого сделать не может, два ответа. Первое, карта не точно восстановлена по времени, или он не владеет техникой астрологии, или он имеет заблуждение в астрологической практике. То есть судьба воспринимается абсолютно как фатальный феномен. Для современного мира, для современной философии, гораздо более привычной точкой зрения является то, что судьба в значительной степени не существует. Мы привыкли принимать самостоятельные решения. Наша жизнь в меньшей степени зависит от обстоятельств. Более того, сама астрология сильно изменилась. Вы видите, что не только появились высшие планеты, допустим, не только появились техники, которых не было раньше, или старые были отброшены в прошлое, поменялась точка зрения на вопросы. Ну, например, типичная ситуация, типичный пример, да? Рождение детей в прошлом было достаточно фатальным фактором. А вот сейчас степень фатума, безусловно, какая-то присутствует. Но если у женщины все в порядке со здоровьем, а вот то есть партнер, то есть технически проблема у нее упирается еще в ее желание забеременеть и возможности, которые противостоят этому мероприятию. В прошлом, скажем, те же гормональные препараты и контрацепции вообще не имели такого распространения, даже то, более того, были запрещены в некоторых странах, в той же католической культуре. С тем же самым браком, да, если, скажем, для женщин это в большей степени фактор фатальный, но мы ждем, да, такова позиция женская, если только женщина не имеет характера хищницы и не строит отношения так, чтобы у мужчины не было шансов. А выбор брака, выбор партнера в значительной степени это выбор с нашей свободы, это не фатум. И во всяком случае, за всю свою практику я знаю только один единственный случай, когда женщину выдали замуж насильно. Реально уволокли в мешок, продержали до брака, Средняя Азия, по всем понятиям, и мужа она увидела уже в процессе ритуала. В остальном у вас всегда есть выбор, у всех у нас есть выбор. Мы можем его игнорировать, это наше верование, но он есть, он существует. Иными словами, вопрос свободы воли крайне болезненный вопрос и очень принципиальный для прогнозирования. Моя позиция здесь средняя. Я считаю, что и существует фатум, существует некая степень фатальности, которой и занимается прогностическая астрология. Это то, что можно предсказать, более того, то, что нужно предсказывать. Но довести прогноз абсолютно до ума в некоторых ситуациях, особенно в натальной астрологии, где у человека есть свобода воли, с мунданной проще, потому что там фатальные факторы действуют. Невозможно не только потому, что мы не знаем в полной мере техник, не только потому, что мы не владеем определенными вещами, а потому, что у людей есть не только право, но даже, с моей точки зрения, обязанность поступать в жизни самостоятельно, иногда вразрез тенденций. Самый яркий пример поступка нерационального вразрез естественному ходу вещей Божьей воли – это суицид, например. Мы можем к нему по-разному относиться, но факт фактом – это не фатальное событие. Человек прикладывает свою свободу воли, прикладывает неслабые усилия для того, чтобы идти против естественного хода вещей. И если мы допускаем, что жизнь построена так, что такие события заранее фатальны, и у человека не было шансов, теряется смысл. Вот это одна из главных причин, почему я буду находиться на этой точке зрения и буду говорить о прогностике в этом ключе. Если судьба полностью существует, судьба человека, что, вообще-то говоря, недоказуемо ничем из нашей жизни, из наблюдений, из истории, то это самое главное, что самый главный остаток – теряется смысл. Теряется смысл любых поступков. А сторонники фатума обычно объясняют это следующим образом. Вот ты, скажем, сомневаешься, убить этого человека или не убить этого человека. Такой немелкий выбор, правда? А на самом деле сомнения твои тоже запрограммированы. Ты его все равно убьешь или не убьешь, просто ты об этом не знаешь. Такой вот хороший философский финт. На самом деле, есть еще другие философы, уже спорили с ними, и сотни лет назад говорили следующую аргументацию. Если вы имеете совершенную безупречную иллюзию свободы, как и совершенную безупречную иллюзию здоровья, то не все ли вам равно, это иллюзия или это реальное положение дел? То есть, есть фатум. Больше всего его можно описать ситуацией реки с берегами. У каждого из нас есть факторы, которые заложены в наш гороскоп. Некоторые из них могут быть корректируемы, если мы говорим о натальной астрологии. Некоторые нет. Типичные примеры. Фенотип. Если вы родились с определенным телосложением, с определенными наследственными заболеваниями, генной информацией, вы родились определенного пола, вы родились в определенном социальном классе. Сейчас это не так принципиально, как раньше. А раньше это была очень жесткая фатальная необходимость. Если ты попал в определенную страту, да, класс, социальную прослойку, то тебе не так легко поменять свое положение дел на кое-либо другое. То есть есть факторы, которые в жизни изменить либо невозможно, либо крайне трудно. Опять же, некоторые вещи, которые считались невозможными раньше, сейчас решаемы. И техническое бесплодие бывает, что лечится. И внешность можно менять в очень широких пределах. Иногда лучше даже не начинать это делать. Вот, и так далее. То есть вещи, которые казались немыслимыми с возрастом, со временем. Астрология будет принимать к идею о том, что они могут меняться. Но есть довольно широкий диапазон выбора у каждого из нас. Считается, что есть более или менее фатальные судьбы, об этом идет речь в гороскопе. И именно в этом ключе я буду говорить. Вот это предсказуемо, до сюда можно говорить. А дальше вопрос спорный. Моя точка зрения такая, у таких-то авторов такая. Значит, какие есть по этому поводу спорные вопросы в этом семинаре наиболее типичные? Значит, один из болезненных вопросов, собственно, для меня это была проблема подбора примеров, это вопрос с подбором натальных карт, с подбором карт. То есть нужно выбирать ситуацию, при которой гороскопы, которые буду показывать, достоверны, то есть не отректифицированы кем-то, да, вот до ума, и можно оспорить потом прогностику, а известны, достаточно точно известное время, подтверждено. А люди, которых они описывают, известные. То есть, опять же, не на примере, что я им говорю, вот у меня есть друг слесарь дядя Вася, вот у него был брак, а вот в дирекциях это описывается так-то. А так, что вы можете увидеть дополнительный смысл сверх того, который покажу вам я. Карта известная, судьба известная. Берем, смотрим, никаких проблем. Значит, и то, что эти карты должны быть иллюстративными. То есть мне нужно показать не просто методы прогноза, а комплексное их использование и какие-то исключения. То есть, на самом деле, выбор примеров для такого семинара, мероприятия довольно тяжелый. Вот, ну, я постарался с этим справиться, карты какие есть, поэтому вы уж не сильно ругайтесь, что попала Дольф Гитлер, одна из хрестоматийных карт. Те, кто у меня на дистанционке, она уже сильно замучила, вот, наверное. Вот. Но, тем не менее, это нужное мероприятие, потому что, скажем, тот же Гитлер, его карта недолго висела в базе. У многих астрологов она есть. База с непонятными гороскопами. Вот, то есть, когда ты смотришь карту и видишь фигу, вот, ты смотришь в нее год, два и три, и не можешь понять некоторые вещи. Вот Гитлер у меня висел достаточно долго там, я не мог понять, как он стал фюрером, будучи ярко выраженным в карте неудачником, а вот пока не доложил до этой карты три вещи – Хайс, Антис и Звезды. Висел там Дисней какое-то время, соответственно, с его картой мучился. Сейчас висит у меня один маньяк, убийца, еще там несколько карт висят такие спорные. Вот. Ну, то есть это как бы потому, что карту я знаю хорошо, биография известна и так далее. Принцесса Диана – еще один гороскоп, который будем разбирать. Женщина с тяжелой психологией Анджелина Джоли, вот, и с непростой брачной судьбой тоже рассмотрим эту ситуацию, тем более, что вечно востребованная тема, тем более в аудитории с доминированием женщин это можно предсказывать без астрологии. Вот, есть ряд причин, почему это так. Гороскоп, который не является гороскопом человека, но от этого, на мой взгляд, является изумительно удачным для демонстрации прогнозирования, его обожают. Это гороскоп советской власти. Вот, он, по сути, является гороскопом династии. Не гороскопом страны, не гороскопом юридического лица, а гороскопом династии власти. И есть точка зрения, сторонником которой я в том числе являюсь, что эта династия власти не прерывалась в 91-93 годах, что, ну, во всяком случае, одна страна продолжает жить. Для вас это имеет непосредственное отношение к этому, гороскопу. Значит, еще любопытные карты из тех, которые там есть. Ну, достаточно яркая, харизматичная личность. Self-made man. Брюс Ли, актриса, певица, еще один такой товарищ яркий в шоу-бизнесе, Лолита Милявская. Наверное, не больше транзиты буду демонстрировать, чем что-то другое. Значит, интересный политик, вот, тоже с непростой картой, Маргарет Тэтчер. То есть карты, которые заподобраны сюда в качестве примера. Я постарался найти карты показательные, с известными историями, известными людьми. Значит, типовые спорные вопросы, которые обязательно возникнут, если я их не проговорю заранее. Какая система домов используется? Использую плацебус. Почему не какую-то другую? Получается. Это плохой ответ астрологии. Вот. Это реально очень плохой ответ астрологии. Точка зрения, типа, у меня работает недопустимо в астрологии. Но у меня не было ни возможности, я буду часто вам говорить, я не умею, я не знаю, привыкайте к этому. Вот, мне не было возможности заниматься системными исследованиями нескольких гороскопов и систем домов в разновидностях. Я обучался, как и все, по инерции. Меня учили плацидусу. Я научился прогнозировать на нем. Я вижу, что иногда, примерно в одной из пяти карт, плацидус неэффективен. В этом случае ставим систему домов Коха и не нуждаемся ни в какой другой. Вот почему так, мне нет объяснения. Я не знаю, почему это так. Но я советую использовать плацидус как систему домов. Значит, касательно... Почему плохой аргумент у меня это работает? Дело в том, что астрология – рациональная научная дисциплина. Она предполагает не просто эффективный результат, она предполагает здравый системный подход к этому результату, шаг за шагом. Вот. Если его нет, она превращается в гадание. И этот системный подход должен быть чем-то обусловлен, на чем-то он должен стоять. Ну, самый такой памятный пример анекдота, который я помню на конференции на Московской несколько лет назад, на Одесской. Несколько лет назад одна астролог докладывала мировые события, мунданные гороскопы, у нее строились там Солнце, вот, ингрессия Солнца в Овен, соединение Юпитер-Сатурн, и все гороскопы географические она строила на Лондон, а описывала события открытия Америки, там эволюция Китая и так далее. На мой встречный вопрос, а почему на Лондон, а не на Крыжополь, например, в принципе, одинаковые права у этих городов в данном конкретном вопросе. Ответ был, у меня это работает. Так вот, недопустима ситуация в астрологии, необходимо рациональное обоснование. Поэтому мой плацидус – это мое слабое место. Да, я его использую, но я не могу вам сказать, я уверен в этом. У меня просто получается, вот больше ничего. Релокация – это то, в чем я уверен. Я могу объяснить, почему. Тоже типовой вопрос на семинарах. Что делать с гороскопами людей, которые родились в одном месте, живут в другом, постоянно ездят и так далее? Какой гороскоп брать? Схема следующая. Долго воевал, потому что для себя воевал с этим решением, потому что всегда, когда есть 2, 3, 4 варианта ответа в астрологии, у вас вдвое, втрое, вчетверо возрастает вероятность допустить ошибку в прогнозе. Работа астролога в основном сводится к противоположным вещам, не к увеличению интерпретаций, а к устранению интерпретаций. Поэтому принципиальный вопрос, натал или релокация, он принципиален. Значит, какие могу сказать из своих наблюдений, из своего опыта, из попыток определиться для себя советы? Релокация однозначно имеет смысл, если ребенок родился в месте рождения, был вывезен в очень раннем возрасте, год, два, три, в другое место и полностью взрослел, жил в другом месте рождения. У него релокация, как правило, работает заметнее во всех видах прогностики, чем натальная карта. Если человек родился в одном месте, повзрослел как личность, как ребенок, сформировался хотя бы до подросткового возраста, на каком-то месте рождения, натальная карта у него работает все равно в жизни, где бы он потом ни жил. Релокация полноценно, вот за исключением этого переезда в раннем возрасте, включается тогда, когда человек на новом месте рождения прожил время, сопоставимое с временем, которое прожил на натальном месте рождения. То есть нужны буквально десятилетия иногда. Причины, почему так, логические причины. То есть я вижу, что это работает в практике, теперь у меня есть под это рациональное обоснование. Почему это так? Или почему это похоже, что так? Первая классическая причина, которая упоминается при релокации, что если релокация включается мгновенно, то мы должны предполагать, что мгновенно включается, например, новый асцендент. Асцендент описывает в том числе внешность. Цвет волос, рост, внешность, телосложение, она не меняется ежесекундно. Если вы едете в поезде, релокация формально меняется постоянно. Фактически этого не происходит, мы не меняемся под новое место жительства. Но когда человек проживает на новом месте рождения 15-20 лет, вы можете увидеть, что он реально, фенотип его меняется под новый асцендент релокации. У него меняется телосложение. Очень часто это вот типично у женщин. Еще первый год после переезда есть желание перекраситься в соответствующий цвет, обычно для асцендента в этой стихии или в этом знаке, или планеты, попадающие в первый дом. Прогностики есть смысл смотреть для появления новых возможностей релокации, как дополнительную карту почти всегда. Почему? Потому что, опять же, возможности, которые существуют в упомянутом городе Крыжополь, существенно отличаются от возможностей, которые есть, ну, скажем, для трудоустройства в городе в Москве. И разница будет именно в релокации. Для вопросов, которые четко имеют в виду не важная в моей жизни работа, как призвание, это натальная карта, а какая это работа. Вот, соответственно, какая-то работа на новом месте проживания – это релокация. То есть возможность, от которой открывается в новых местах – это релокация. Но всегда натальная карта имеет приоритет, кроме случая, с которого я начал. Если ребенок родился на месте, типично военная семья, а потом был вывезен и взрослел полностью в другом месте рождения, тогда релокация вытесняет натальную карту, про нее можно забыть. То есть натал описывает фундаментальные, важнейшие события все равно. Релокация показывает нюансы, характерные для этой конкретной местности, для переезда в эту конкретную зону. По поводу натала. Значит, мы будем говорить об этом сейчас более подробно, потому что это одна из базовых идей астрологии и прогнозирования вообще. Произойти может только то, что заложено в гороскопе рождения, будь то человека, будь то гороскопа власти, будь то гороскопа вещи. Все методы прогноза опираются на идею, что прогноз на самом деле ищет разными путями, когда реализуется то, что заложено в натальной карте. То есть мы сначала разбираем гороскоп, но я буду чаще говорить натальная карта, потому что привычнее и более востребована. Смотрим, какие идеи в нем заложены. Ну, скажем, у человека есть показатели на богатство, допустим. Нам надо подождать, когда это реализуется. Показатели на развод, когда это реализуется. Или, во всяком случае, когда мы можем ожидать, что это произойдет. А дальше методами прогноза ищем, вот это будет в следующем месяце. Или это будет через 10 лет. То есть сама структура строится именно так. Натал задает нам идею, которую мы дальше ищем в прогностике. Значит, еще один вопрос. который достаточно важен в этой теме, это терминология. Вот, поскольку существует обширное море литературы, в общем-то есть смысл читать по прогностике все. Потому что пробовать есть смысл все, все равно все упрется в ваш личный опыт, в конечном счете. Вот, вы можете столкнуться с тем, что разные методы прогноза у разных авторов называются по-разному. Ну вот, скажем, первичные дирекции или дирекции градус год могут называться символическими, вот, и дирекциями Птолемея. И там у меня еще были варианты первичная прогрессия, по-моему, это шестопаловский термин, и примарная, и зодиакальная, какие угодно. Значит, вопрос терминов в астрологии вообще не самая простая тема. Поскольку я не являюсь историком науки и не собираюсь им быть в обозрённом будущем, меня терминология не интересует, я не хочу спорить ни с каким автором. Принципиально важна суть. Метод градус-год. Я буду его так и называть. Дирекция градус-год. Способ, называемый день за год, я его буду называть прогрессией. Вот. Я не буду сейчас переключаться, почему дирекции первичные, вторичные. Пусть занимаются те, кому интересно. Мне интересна прогностика. Поэтому, чтобы мы с вами не путались, я буду называть вещи просто своими именами, смыслом. Градус за год, день за год, транзиты, слава богу, никто не спорит в терминах, с этим все просто. И с солярами, хотя и есть разница в терминах, солнечные обращения, солнечные революции, соляры, солары, но принципиально еще нет такого разногласия по дирекции прогрессии. В более тонких терминах аналогичная проблематика до на 180. Скажем, есть такой термин промиттер, то есть планета, которая, ну, пользуясь судебной терминологией, выполняет то, на что подписалась, дословный смысл, это юридическая терминология. Вот, в астрологии вы можете встретить строго противоположные трактовки этого слова. В одних словах, в случаях промиттером называют планету прогностики, которая двигается, а в других случаях, и вы это можете увидеть, промиттером называют планету натальной карты, которая принимает аспект. Чтобы не путаться, я не буду использовать спорный термин. То есть, опять же, если кому-то интересно, пусть спорят с другими авторами, буду говорить, планета прогнозирующая, планета натальная или радикальная. Все, обошли проблему. Планета, которая аспектирует, планета, которая аспектируется. Обошли проблему. Аналогично с терминами сигнификаторы, хотя он тоже достаточно спорный. Значит, касательно такого непростого вопроса, не банального, он скорее относится к последней теме, но я его упомяну сейчас. Есть хороший способ, способ плохой, но достаточно надежный, получать сбывающиеся прогнозы. Они называются самопрограммирующиеся. А вот, это когда человеку, достаточно мнительному или податливому, вы говорите гадость. С хорошими вещами это не работает, сразу говорю. Или почти никогда не работает. А вот, он в эту гадость верит и прикладывает немалые усилия, чтобы ее добиться. А вот, это реально проблема. Вот для целого ряда людей, слава богу, наших коллег, это не распространенное явление, но у гадалок, у других представителей ритуальных услуг, вот, как у меня есть по Харькову, я знаю, по знакомым, у нас когда в 90-е была облава на гадалок, они многие регистрировались как представители ритуальных услуг. Так вот, для многих представителей ритуальных услуг это работающая стратегия запугать клиента, обеспечить самопрограммирующийся прогноз. То есть у тебя через столько-то лет только я тебя вылечу. Или у тебя будет проблема. Проблемы вообще всегда легче прогнозировать. Это тоже общее правило. Потому что мир так построен, что живое существо, пока оно живое, оно сбивает лапками ту сметану, если помните эту аналогию, да? Пока оно пытается сопротивляться, оно растет, добивается, что-то делает. Как только мы отпускаем все на самотек в режим хаоса и энтропия, все заканчивается там, где заканчивается вообще все. Всегда. Направление двигается в ту сторону. Поэтому реально появление проблем всегда более ожидаемо. И самопрограммирующийся прогноз – одна из проблем. Для людей, убежденных в фатальности прогноза – это с клиентами проблема. Для людей, убежденных в фатальности прогноза – это с астрологами проблема. Самопрограммирующийся прогноз – почти реальность. Вот. С этим поаккуратнее. Я знаю, и вы знаете ситуации, когда целый ряд методов прогноза прогнозирует какую-то неприятность, но человек с ней не согласен и может обойти проблему разными путями. Что-то срабатывает, прогностика все равно стрелится как-нибудь. Но она не отработает так, как могла бы, если ты не предупрежден, не подготовлен. Я буду приводить примеры в том числе и об этом. Значит, касательно очень важного понимания, очень важной идеи. Она вроде как философская, но тем не менее крайне важна в этом семинаре. Еще одно мое убеждение – которые вы должны иметь в виду, потому что в рамках него буду вести весь семинар. Я отношусь к астрологии как к чтению замыслов мироздания Всевышнего, высших сил, как угодно. Их нет реализованных. Если, скажем, старая астрология считала, что ты читаешь текст судьбы, написанный как книгу в будущем, я считаю, что мы читаем некие замыслы, то есть планы. Планы не означают реальность, это первое. Второе. Астролог, который читает, прогнозирует, никогда не может понимать ситуацию, как тот, кто эти планы писал. Если у него есть идея, что он может запрогнозировать все на 101%, у него проблема с гордыней. Не с астрологией, это не значит, что он мастер. У него проблема с адекватностью, с самокритикой, с умением наблюдать людей, с умением наблюдать обстоятельства. Он пытается быть равным Богу. Ничего плохого в этом нет для нас, для всех, но каждый выбирает свою судьбу самостоятельно. Поэтому моя позиция по этому вопросу. Само понятие «мастер» в астрологии, «большой специалист» – абсурдно. Мы с вами все в абсолютно одинаковом положении. У кого-то чуть больше опыта – и все. Это не вопрос, кто-то лучше разбирается, кто-то, может, больше понимает. Лучшая аналогия существует в этом плане какая? Допустим, что я проводник туристической группы. Это не значит, что я мастер. Это не значит, что я лучше вас в чем-то разбираюсь, я большой специалист. Там не нужно идти на поклон, или как очень здорово и с юмором описано в спортивной спортпрогнозе у Фроули, да? Вот. Но если вы читали, вы знаете, о чем идет речь. Вот. Здесь нюанс другой. Скажем, я был в каких-то местах. Я могу показать, как туда добраться. Но в других местах я не был. Я могу только сказать, вот туда, говорят, ходили те-то, те-то, те-то. Вот. То есть моя задача – это провести. Это не вопрос преимущества, это даже не вопрос там, опыта. Это вопрос, я могу, имею какой-то опыт, я где-то был. Вы его тоже можете получить, а дальше мы в равном положении. Что мы увидим в этих местах? Как мы к ним дойдем? Как мы будем к ним хромать? Это вопрос наших натальных карт. Кому-то дано, кому-то не дано. Значит, с этим, соответственно, связана еще ряд мыслей, к которым я буду возвращаться. Одна из них – это астрологический контекст. Пожалуй, самая важная мысль в первой части введения, которая подхожу к концу, то есть вступительной части, о которой крайне редко почему-то пишут в литературе, в астрологической. Мысль банальная, но настолько больная, что она является колоссальным предметом споров у астрологов уже сотни лет. Звучит просто. Предсказывает астролог, а не астрологи. Это важно, потому что когда вы читаете астрологическую литературу, прогностическую, астролог, естественно, пытается написать наиболее вероятные, наиболее работающие техники. Читая такую книгу, ты, естественно, входишь в интерпретацию, что есть методы, которые работают независимо от того, кто их использует, какой у него жизненный опыт, как у него устроен ум, чему его учили в детстве, что астрологию можно использовать примерно как механизм. То есть ты взял, плюс с минусом добавил, получил 2 плюс 2 всегда 4 у любого человека в любой момент времени. Грустно, но нет. Астрология, к сожалению, не допускает такой ситуации. Это одна из причин, почему я не считаю ее в принципе наукой. Она является искусством. Она зависит от астролога. И ключевой здесь нюанс – это понимание контекста событий для прогнозирования. Это больное место. То есть прогнозирование, полноценное, эффективное прогнозирование невозможно. Я буду это говорить несколько раз, повторяться. Вам может не нравиться, но повторю еще раз. Невозможно без понимания реальной ситуации. Можно только говорить пристрелочно. У вас через 5-10 лет будет брак. Скажем так, брачная ситуация, это будет корректнее. Вот, у вас таких в жизни две. Это прогноз. Вот, но говорить о том, с кем, когда, как, это тот человек или это не тот человек. У меня там будут варианты или не будут варианты. Это я обязательно вступлю в брак или нет. Разница между обязательным и возможным в астрологии еще одна плохо проработанная тема. Это нюансы, которые лучше знать, исходя из конкретной ситуации. Поэтому да, в долгосрочных прогнозах астрологии равных нет. Равных нет. Но ее эффективность существенна зависит от того, понимаете ли вы, что вы прогнозируете. Поэтому то, что мы ждем от астрологии, мы очень часто ждем от нее чудес. Мы ждем, что вот начинаешь работать по определенной технике, и у тебя открываются сокровища всего мира. Реально чудеса происходят. Сам факт того, что прогнозист попадает из раза в раз, это чудо. Вот без каких-либо кавычек. Я не понимаю, почему это происходит, все равно происходит. Но надо к нему относиться именно так, что это технология, чудо, которое вы освоили. То есть не ждать, что астролог станет равным Всевышнему, сможет дословно читать все его замыслы а то, что мы прогнозируем, будет в точности выполнять замыслы. Это вот, это не ко мне. Если учиться такой астрологии, то гарантированно не ко мне. Потому что за 20 лет я не знаю ни одного астролога, который умел бы это делать, даже заочно. Астрологический контекст — крайне важная штука. По этому поводу, что насколько значим астрологический контекст для прогнозирования, правда, не теми методами, которые мы будем с вами разбирать, а в просто показатель хорошего уровня культуры астрологического мышления, если попадется в руки, рекомендую спортивное прогнозирование Фроули, недавно вышедшая книга. При всем моем негативном отношении к Фроули, у него хорошо заточенная под астрологию голова. Вот. У него много проблем, личностных в том числе, но он хорошо иллюстрирует нюанс контекста. То есть он все карты до единой, все харары, гороскопы событий выбрасывает целые куски методик, подгоняя карту под контекст. Каждый раз упрощая трактовку под контекст, меняя трактовку под контекст. То есть ты, допустим, знаешь, что спортивный матч не может быть там 10 голов, а только 2. Ты в этой карте 10 голов не ищешь. То есть контекст определяет суждение. И то же самое, у нас, мы буду об этом говорить постоянно. Да, гороскоп дает подсказки, но вы не знаете, как человек жил. То есть это не всегда можно предсказать. Вы не знаете, как он занимался ли он самовоспитанием, как его дух вошел в его тело. То есть он реально что-то делал или он жил по инерции. Эти вещи лучше выяснять методом суждения. Потому что на самом деле наличие определенных проблем в карте иногда становится преимуществами людей, которые приложили усилия к этому, тому, чтобы исправить ситуацию. Ну, если вы пока не сильно устали, философская часть практически закончена. Вот. Это важные вещи, о которых надо было сказать, потому что я буду базироваться на этом опорном камне все остальное. Значит, теперь вещи более технические, за которыми, я так понимаю, вы пришли. Значит, одна из вещей, которую рекомендую сделать, особенно если вы работаете с собственной картой, сейчас это не популярно, лет 15 назад это делали почти все астрологи, называется эта штука матрица состояний. Расписывается таблица. Примерно вот такого вида. Я понял.
Черный пишет.
А он есть? Черный-то. А вот так. Короче, по простой схеме. Таблица обычного вида. Столбцы – это знаки зодиака. Строчки – это от единицы до 30 градусов. У вас получается такая небольшая простыня. Она хорошо влазит в большой старый конспект от 4-го формата. Так, на две страницы спокойно можно разложить. 360 градусов. Клеточки. То есть фактически вы имеете в виду таблицу по вертикали знак, по горизонтали градус.
С градусами непонятно. Ну и напишите, пожалуйста.
Они потом подойдут и посмотрят.
За рисование сразу извиняюсь. Не дал Бог. Наша с вами московская организатор. Юлия Анатольевна, она предлагает мне и гороскопы рисовать. Но поскольку проект здесь закрепить негде, они ожидают, что народ сколько соберется. Чтоб я рисовал гороскоп? Нет, даже пытаться не буду, потому что мне вас потом не унять. Значит, итак, что это дает? У нас есть матрица, в которой таблица, в которой четко определенные клеточки. Скажем, третий градус Овна, у него есть 40 клеточек. А вот теперь, что нужно сделать под карту, с которой собирается работать интенсивно? Под свою – это всегда, потому что если вы занялись астрологией, крайне маловероятно, что вы ее бросите. То есть я знаю людей, которые бросили консультировать. Я не знаю людей, которые бросили астрологию. Со своей картой – это когда входит в голову, это навсегда. И уже ты оцениваешь совместимость, ты оцениваешь события. Это происходит уже от рефлексии. Поэтому со своей картой есть смысл сделать однозначно. Что сюда пишем? Каждый градус вашей карты наполнен содержанием. А именно, в каждый градус попадает точный аспект. Допустим, третий градус Овна у вас попадает 3 Юпитера, нанагон с Марсом и, допустим, антис, не знаю, как его писать, пусть будет буква А, антис Солнца. Триста шестьдесят клеточек.
если вам не лень. Если вам лень, вы пришли не на тот семинар. Потому что это с технической точки зрения прогнозирования самая занудная, самая трудоемкая, самая большая часть астрологии. Надо изучать характер. Масса людей, которые лень, они начинают с этого. Так вот, что это дает? Когда вы смотрите, мы привыкли пользоваться программами, все равно можно упустить значимую информацию. Если вы имеете матрицу состояний, у вас расписана куча деталей. Допустим, дирекционный МЦ сейчас, в следующем году, у вас переходит из 20 градуса Стрельца в 21 Стрельца, допустим. Смотрим. Ну, из 2 градуса Овна в 3 градус Овна. Смотрим, 3 градус Овна. Принц Юпитером, Антис с чем-то, вся информация выписана. Эту работу делать не надо второй раз. То есть, иными словами, у вас есть куча дополнительной информации, которая вам может быть интересна. Куспид домов сюда поставить, успех тут куспидом. Есть смысл эту работу сделать. Поверьте, это здорово упрощает самообучение. Значит, еще один плюс, если у вас есть такая возможность. На самом деле, это скорее домашнее задание, чем плюс. Сделать две вещи. Но я вам буду это потом еще напоминать, поэтому, если забудете, я напомню. Вещь первая – это хронологизировать собственную жизнь. Наиболее важные события хотя бы на страничку текста. Если вы увлечетесь страничкой, вы не ограничитесь. Вот. Это гарантированно. Если вы попытаетесь сделать, скажем, нечто типа список перепросмотра, у вас будет то, такая тетрадочка, не тоненькая. Вот. Что нужно? Дата события или примерная дата события. Зачем нужно? Это один из лучших способов начать изучать прогнозирование. Никто, как вы, не знает точно, что происходило. Насколько сильно это на вас влияло, важно ли это событие было для вашей жизни, у вас достоверно точная информация. В отличие от гороскопов знаменитых людей, хотя я их буду показывать как примеры, изучать астрологию на них неудобно. На них можно продолжать изучать прогнозирование. Потому что там много лжи, там много скрытой информации, там много пиара, там ты не всегда четко понимаешь, что происходило при этих обстоятельствах. Ну вот один из примеров, который я буду разбирать, это вот, скажем, роман Анджелины Джоли с Питом. Если знаете эту историю, мутили эти двое ребят, когда они его начали, когда они его продолжали, потом они долго скрывались от прессы. То есть найти эту дату, момента начала отношений, начала сожительства достаточно сложно. А вот, но опять же, это специфика Джоли с ее карты, о чем я еще, что я еще покажу. И таких нюансов масса. С Гитлером это вообще отдельная тема, потому что все такие фигуры такого рода – это легенда со всеми нюансами. С придуманной историей, с придуманной биографией, с удаленными и затертыми неприятными местами по возможности. Другие авторы, наоборот, их подчеркивают черным. И так далее. Ты начинаешь уже спорить с литературой. Поэтому первая часть работы очень хороша чем? У вас будет собственная биография, на которой можно будет проверить любой прогностический метод. У вас очень быстро появится в руках личный инструмент, который работает. Хотя бы один метод прогноза. Но увидите, вот это вот я понимаю откуда в моей жизни. Астрология начнет работать быстро. А вторая часть, по возможности, вести дневник событий. Но это имеет отношение к скорее прогнозированию транзитами, о чем я буду говорить завтра. Значит, по поводу контекста. Это по поводу матрицы состояния, доброе слово было. Значит, еще одна тема. Еще один нюанс, о котором нужно говорить вначале. Вся прогностика, любая, любым методом, начинается с изучения карты, радикальной карты. Если это гороскоп рождения, с натальной карты. Поэтому, когда я буду показывать пример, я буду сначала, там, несколько минут, говорить по наталу, что за что отвечает, помогая вам разобраться в незнакомых для вас картах, я-то их видел, мне это легче. Вот, и показывать, почему в прогностике должно было произойти событие именно в это время, при этих обстоятельствах. То есть, чтение натала – критический навык для прогнозирования, критичный навык для прогнозирования. Если у вас на данный момент нет способности, навыка читать натальную карту без шпаргалки, то есть вы не можете хотя бы взять навскидку, положить любого гороскопа, планета в доме, в знаке, в аспекте, и рассказать, что это означает. Варианты хотя бы. У астролога второго года обучения обычно не просто варианты, но такие тетради можно писать. Потому что проблема, еще раз говорю, в том, чтобы сужать интерпретации. А при обучении мы как раз учимся толкать, чтобы человек хоть что-то начинал говорить. Он начинает, а потом начинаешь его обучать, не надо это говорить. Отбрасываем лишнее, отбрасываем второе лишнее. Так вот, если этого навыка нет, прогнозирование – это пока тема для вас на вырост. То есть карту необходимо понимать четко. Что за что отвечает, может ли быть у этого человека проблемы в браке, из-за чего именно конкретно, какая планета за это отвечает в этой карте. Какая конкретно планета в этой карте отвечает за успех, социальный успех, за профессию. А у каждого она одна есть наверняка, бывают еще 2-3, там сколько-то еще. И опять же, если их несколько, то есть конкуренция. Какая из них лучше отвечает, какая из них хуже отвечает. То есть эти вещи мы проговорим чуть подробнее. Значит, типичные вещи, на которые нужно обращать внимание в любом прогнозе. Всегда, в любой карте, нас должны интересовать управители 1-10 дома прогностики. Управитель 1-10 дома. Для натальной карты это как жесткое правило. Управитель 10 дома это крайне важный фактор, который почти всегда означает способ, которым мы возвышаемся в обществе. Он имеет прямое отношение к профессии. Если мы строим работу не по принципу заработать, сходить на работу, получить зарплату, добиться чего-то. Он относится к уважению, авторитету, славе. Он относится ко всему, чему мы добиваемся. Поэтому для деловых людей, для людей, ориентированных на карьеру, на успех, управитель 10-го – значимая планета. Управитель 1-го – значимая планета для всех. Фактически, как в Харарах Луна, со-сигнификатор клиента. Управитель 1-го почти во всех прогнозах и со-сигнификатор любого дома, который вы рассматриваете. Она может выступать как заменитель, потому что управитель 1-го символизирует самого человека целиком. Все, что с ним происходит в любом методе прогноза, важно. Поэтому даже опираясь только на него, уже нужно делать достаточно серьезные заключения. Значит, в некоторых картах есть такая штука, называется король аспектов. Король аспектов, Rex Aspectarius. Как правило, это хорошо видно на глаз, баллы считать не обязательно. Если у вас в карте есть планета, которая находится в куче аспектов, именно в куче, вот разительная разница с любой другой. Ну, типовая ситуация. Тау квадрат, и к этому же Тау квадрату большой 3. И все это на одну планету нагрузочкой. Вот король аспектов. Какой бы он ни был, в каком бы доме ни стоял, любые методы прогноза он будет чувствовать замечательно. И к нему, и от него. Очень хорошая метафора, я ее люблю по этому поводу. Король аспектов похож на планету, которая со всеми в отношениях. С хорошими, плохими, но со всеми. Можно всегда провести эту аналогию, вот скажем, тоже люблю ее, извините, если я повторю еще раз, со школьным классом. Есть класс, в котором всегда есть самый спортивный мальчик, самая красивая девочка, самый зубрила, да, там кто-то еще есть. То есть есть люди, выполняющие определенные функции. А в этом классе есть люди, которые не общаются ни с кем. Вообще, сидит на отдельной парте, планета в шахте. Сильная, слабая, как ученик, как человек, все равно, у него нет аспектов взаимоотношений. Он планета в шахте, он есть как чужой. У него будут сложности из-за этого. Аналогично, есть король аспектов. Он может быть вороватый, он может быть глупый, он может иметь физические дефекты. Скажем, он может иметь эссенциальный ущерб, ну как певец Шура, яркий пример эссенциального ущерба, да, при эссенциальном достоинстве. Вот. Но у него со всеми отношения, он всем нужен. Куда-то все едут, кто-то с ним сразу спрашивает, а он поедет? Что если он поедет, я не поеду. А другие без него не поедут. Он всем нужен. И в прогностике король аспектов исключительно востребованная штука. Значит, еще нюанс. Фигуры Джонса имеют некоторое значение. Типовой пример – это корзина или проща. Если у нас есть планета, противостоящая группе других планет, эта планета в прогностике очень важна. Опять же, в любом методе прогноза. Конфигурация аспектов. В некоторых конфигурациях заложены по смыслу чувствительные места. Типовые примеры и секстиль того квадрата. То есть угол – наиболее чувствительная точка. Планета, находящаяся на этих углах, важна, во-первых, как планета, принимающая все прогнозы. Во-вторых, как планета, которая может раздать прогноз. Аналогичный символизм. Любой аспект в карте, даже если это не конфигурация, в прогностике каким-то образом может включиться в определенное время. В разных прогнозах он включается по-разному. И одна из наших задач – это смотреть, как это происходит. Ну вот, скажем, в дирекциях это происходит просто визуально, о чем еще буду говорить. Вся карта смещается, и смещается какая-то квадратура. И вот она проезжает, как стрелочкой показывает, бац по одной планете, бац по другой планете. И конкретный год, конкретные события. И вот теперь мы подошли к вопросу, который принципиально относится ко всем методам прогноза без исключения. Это еще один краеугольный камень этого семинара прогнозирования вообще. Это понимание причин и следствий, как их согласовывать друг с другом. А это будет после перерывов 3-4 минуты.
Да, это с той же серии, просто они считают, что это не рождение, но...